Группа же следовала за ним на удалении, дважды теряла из вида, но все же смогла нагнать у незаметной избы, куда тот вошел, а затем захватила всех, кто оказался в ней, среди них и Путислава, занимавшегося здесь колдовством Чернобогу. К нему обычно обращались волхвы на капище, стараясь при том сохранить равновесие между светом и тьмой, явью и навью. Здесь же творилось зло, с человеческой жертвой, на столе лежала заколотая девушка. Ее кровью обмазали черного идола, стоящего в углу, а собравшиеся вокруг стола люди также в черном пели славу чудищу и призывали зло на своих недругов. Такие сборища и обряды осуждались волхвами, но все равно находились последователи темного божества, находившие в них выход своей ненависти ко всему людскому. Прямого столкновения между полком и дружиной удалось избежать. Между вставшими напротив друг друга и обнажившими оружие воинами вышли Расслав и Велимудр, своим веским словом сняли напряжение, грозившее вот-вот перейти в схватку. По их указанию дружина выдала командиров, причастных к заговору, а после вернулась в казармы, вслед за ней ушел полк. Обошлось также без смуты новгородцев. Утром следующего дня с помоста на торговой площади объявили о задержании виновных в заговоре мужей, задумавших злодейство против города. Новгород бурлил весь день, но бунта и погромов не произошло. Возможно, свою долю в сохранении порядка внесли наряды полка, дежурившие на всех оживленных местах. Еще неделю люди посадника вели сыск замешанных в заговоре. Их число росло с каждым днем, перевалив к концу за сотню. Среди них оказались многие заметные в городе мужи, те же купец Гаран, мастер ладейшек Мороз, с которыми прежде пришлось иметь общее дело Варяжка. Подтвердилось его подозрение о причастности мстивая Итиуна из городской управы. Наказание к ним применили разное, от изгнания из города до продажи в холопы, часть откупилась штрафом. Смертную казнь в эту пору не применяли, те же главари отделались конфискацией всего имущества и изгнанием. Правда, Варяжка не без основания предполагал, что тем далеко не уйти, вслед за ними, почти не скрывая отнюдь недобрых намерений, пошли вой городской стражи, подчиненные посаднику. После такой основательной чистки среди старейшин и служивых людей началась сумятица с назначением взамен них новых. Расслав и Велимудр не пустили на самотек такое важное дело, правдами-неправдами провели на совете, а потом и на вече своих, кому доверяли в той или иной мере. Вернули на службу Варяжка, теперь уже гласно, притом не командиром полка, как предполагал, а тысяцким. Старшим мужам все удалось уломать оставшихся от прежнего состава старейшин согласиться с назначением юного мужа на один из высших постов в городской иерархии. Новые же люди, вошедшие в совет, без всяких уговоров пошли на поводу главы. Теперь под руку Варяжка отдали всех воев города вместе с дружиной, за исключением разве что городской стражи, полк также остался под его властью. Первое, что предпринял Варяжка на новой службе, заменил почти все командование дружины вплоть до взводных, перевел туда с повышением самых толковых командиров и бойцов полка. Обошлось без серьезного недовольства и волнений в дружине, и без того прежних командиров рот убрали за участие в заговоре, а со взводными разбирался сам, проведя учения в поле. Большинство из них не справились с принятым им стилем командных действий, медленно разворачивались, долго переходили от обороны к атаке, нечетко, мешая ряды, совершали перестроения. Да и в личном мастерстве как их самих, так и подчиненных им бойцов было далеко до приемлемого уровня, уступали даже новичкам полка. Те приемы и построения, что он ввел 2 года назад при формировании дружины, ушли прахом, все вернулось к привычной для многих тактике навала. Провел через совет старейшин, потратив немало времени на уговоры, ежегодные сборы ополчения. Каждый вой теперь должен был пройти 2-недельный курс с освоением самых простых упражнений, от владения копьем или палицей до построения в несколько рядов. Сборы предусматривалось проводить в учебных лагерях полка и дружины в течение марта, в межсезонье, без особого ущерба другим делам. притом без отрыва от дома, с утра до вечера, обед из общего котла за счет города. Именно последнее, с лишними на взгляд мужей в совете расходами, вызвало больше всего споров, но все же согласились, питание после тяжких ратных трудов должно быть полноценным, иначе у людей просто не хватит сил заниматься ими дальше. Ввести такие сборы в других землях не удалось, старейшины в Верховном Совете не согласились, мол, лишние хлопоты, если уж придет ворог, то и без вашей науки справимся. Варяжка все больше убеждался, что нынешний союз земель не оправдал надежд, каждое племя или город по своей воле не хотели поступиться хоть в малом, только общая угроза войны с князем Владимиром как-то удерживала вместе. Да и кто-то уже готов был расстаться со своими вольностями ради мира с князем, вскрытый заговор в самом Новгороде служил достаточным примером. Варяжка подозревал, что и в других землях такое более, чем возможно, пойдут за спиной других на предательство, рассчитывая на милость правителя, примкнут к его войску, подняв оружие против своих прежних союзников. Глава 15. Весна 982 года выдалась ранней. Последний месяц зимы против своего названия, лютень, сильными морозами не стращал, а уже в середине марта пришло тепло, на реках начался ледоход. Каждый погожий день новгородское воинство проводило в учениях, вои в лагерях под присмотром опытных бойцов, дружина и полк, на поле. Варяжка предпринял все возможное, чтобы лучшим образом подготовить ратных людей к близкой войне. В прошедшие 3 месяца своей службы Тысяцким денно и ночно следил за боевой выучкой в регулярных частях, результаты сказались на весенних смотрах. Воины проявили намного лучшее мастерство и слаженность, особенно в дружине, понемногу приближались к тому уровню, что позволил бы справиться с сильным врагом. По настоянию варяжка город выдал средства на обзаведение конями из Поморья, позволив тем самым перевести большую часть дружины в конницу. Первый успешный опыт ее применения в прошлом году против варягов убедил совет старейшин и посадника пойти на немалые расходы. Да и они сами понимали, что прежним путем не одолеть многочисленное войско, которое приведет князь против вольных земель, положились на юного воителя, уже не раз бившего далеко не слабого противника. А в том, что Владимир придет с войной, ни у кого из мужей города сомнений не оставалось. Хотя тот не посылал гонца с вестью «иду на вы», как поступал прежде отец его, Святослав, выступая в поход, но тому находилось не одно свидетельство. Кроме ставшей всем известной грамоты князя главе заговорщиков с прямым, без околичности, намерением прийти с войной, тот предпринял другие меры, ясно говорящих о его враждебности. Против принятого между ним и Новгородом уговора предписал принять часть его дружины под предлогом охраны княжеского представительства. Мало того, наказал отправить весной вдвое больше войска от города якобы для похода на Вятичи. О том говорилось в грамоте, которую передал совету его наместник в начале зимы, едва ли не сразу после раскрытия заговора. На требование главы города объяснить умысел князя в сношении с заговорщиками, боярин Радислав усмехнулся и ответил без какого-либо вежества: «Не вам учинять спрос с великого князя. Будет на то его воля, от вас мокрого места не останется». И слова, и тон, с которым высказался княжеский представитель, без обиняков говорили многоопытному Расславу: «Владимир более не считается с Новгородом, готов подмять вольный город под себя». О том и его новых указах рассказал старейшинам и другим важным мужам на спешно созванном совете. Ни у кого из собравшихся не оставалось иллюзий о каком-либо мире с князем, речь пошла о тех мерах, которые нужно принять до начала войны. Исполнять княжеские указы не посчитали нужным, они явно шли против города. Пускать врага под бок, тем более отдавать своих воев на заклание, а в том, что Владимир перебьет их, получив свое распоряжение, не сомневались, на такое не мог согласиться даже ребенок. Наглость князя переполнила чашу терпения мужей, даже самый мирный из них ратовал против какого-либо сговора с ним. Для вящей поддержки земель оповестили Верховный Совет, а также послали гонцов по городам и весям с грамотой Новгородского Совета о созыве вечи всей Северной земли. На нем известили собравшихся со всех краев мужей о происшедших в Новгороде событиях, враждебном намерении князя и его последних указах. В большинстве они поддержали решение Новгорода не посылать воев Владимиру и готовиться к войне. Единственными, кто уклонился дать прямой ответ, оказались смоляне. Уже тем самым они дали повод подозревать их в каких-то сношениях с князем, возможном присоединении к нему в случае войны. Но вслух о том никто не высказался, только поставили зарубку на будущее, держаться с ними востро, ожидать от них самого худшего, даже удара в спину. После вечи посадник передал боярину Радиславу грамоту для князя с отказом Новгорода исполнить его указы. Самому же наместнику дал седмицу на сборы, после его духа не должно быть на здешних землях. Тот вначале опешил от такой дерзости, когда же речь вернулась к нему, излил всю ненависть к городу и его народу. Велимудр не стал выслушивать хулу и вступать в перебранку, тотчас покинул городище, только оставил у ворот стражу для присмотра. Этим шагом Новгород открыто порвал с Владимиром, отрезал себе последнюю возможность пойти на попятную. Но оставлять под боком княжеского соглядатая накануне войны мужи города сочли неразумным, да и ничего другого, кроме козней и новых заговоров, не следовало ожидать от того. Из дошедших слухов узнали о гневе князя на вольный город, выславшего вон его наместника, к тому же отказавшего дать ему воев для похода против так и не покорившихся вятичей. Люти ему добавили родимичи, те, глядя на ослухов, дали отворот-поворот княжескому воеводе Добрыне, прибывшему с дружиной заданию. Племя и прежде не отличалось покорностью, а теперь и вовсе отказало Владимиру во власти над ним. Русь затрещала, в других землях также пошли брожения, пока еще не дошедшие до прямого неповиновения. Видно, люд на них выжидал, сможет ли князь унять зачинщиков, вернет ли под свою руку. Трудная доля выпала молодому правителю, но оттого он стал только ярей, поклялся перед своей дружиной и народом киевским выжечь каленым железом смуту на землях русских. Всем, тем, кого он затрагивал напрямую, другим, кто ждал, чем же закончится противостояние, был важен вопрос, на кого же первым пойдет князь, кто примет на себя основной удар княжеского войска. Радимичи считали, что на них и готовили схроны, чтобы отступить, вятичи ждали его у себя, тоже готовили тылы в Чищобе. Только новгородцам некуда было податься, бросить нажитое добро и скитаться непрекаянно, о том и мысли не держали. Варяжка с полным основанием полагал, что не пойдет Владимир по полям и лесам выискивать племя небогатое, с которым больше мороки, чем добычи, а непременно придет на землю новгородскую. Так же считали и другие мужи города, готовились к встрече врага как могли. Почти все, что запрашивал неугомонный Тысяцкий для будущего сражения, отдавали сполна, скрипя сердце от непомерных расходов. Полуторатысячное регулярное войско, притом тысячу в нем составляли конные воины, снарядили лучшим оружием и доспехами. Не поскупились на кожаные латы для коней, тяжелой коннице предстояла прямая сшибка с вражеским строем, так что пошли и на эту трату. Для ополчения также набрали нужного снаряжения, пусть и попроще, но вполне добротное. По чертежам варяжка смастерили щиты на колесах и повозки для них. Он заказал их по подобию гуляй-города, полевого укрытия понадежнее прежнего Вагенбурга. К месте будущего сражения, на ловоте близ Волока, свезли лес и другие материалы для засек, надолбов, рогаток, ловушек и еще многих хитростей против неприятельского строя. Варяжка еще зимой выезжал сюда с помощниками, подыскивая лучшее место, достаточно просторное для размещения войска и атаки конницы, но и с природными укрытиями для засады и скрытных маневров. Поле в излучине реки подходило как нельзя лучше, шириной в версту, лес по обе стороны, с рядом холмов и балками между ними. Продумал сам, а затем со своими командирами разобрал, где поставить пешие войска и конницу, откуда ударить по врагу, как обойти фланги, другие детали будущего сражения. Разметил с ними на местности возможные укрепления, нужные средства и работы по их обустройству. После уговорился с местными посадником и властелями, те не с особой охотой, но все же дали людей для заготовки леса и предстоящих по весне земляных работ. Тем временем Владимир решил взять на измор мятежные земли, запретил купцам везти хлеб с Днепра на север, поставил кордоны на торговом пути. Оттого больше пострадал народ северной земли, скудный урожай ржи и ячменя в этих краях не покрывал надобности, пшеницу же не выращивали, везли с юга. Хлеб на торгу подорожал вдвое, люди примешивали в муку лебеду и крапиву, истолченную сосновую кору, конопляные жмыхи, даже мох, но не роптали, и прежде в неурожайные годы приходилось им перебиваться так. Благо еще, что леса и реки здесь богаты припасами, так что голодной смертью мало кто умирал. Кроме торговли хлебом прервалась поставка и других товаров с юга, византийских тканей, вин и пряностей, скота и кожи из степи, меда, воска, полотна и гончарных изделий с Приднепровья. В отместку Новгород со своей стороны перекрыл торговый путь на юг, изгнал киевских купцов, свои же пошли на запад, в Поморье и земли франков. Убытки и нужду в необходимых вещах испытывали все, так что уже вскоре после введения запрета в начале исподволь, обходными путями, а потом уже открыто возобновились торговые связи. Владимир под давлением своих и приезжих купцов, всего люда к концу зимы отменил свой указ, оставив только с хлебом, а потом и с ним решилось в общую пользу. В конце апреля пришла весть, князь собирает войско для похода на мятежные земли. На кого именно, о том он не сказал, держал в тайне от других. Но на северной земле и стар и млад знали, что их он не обойдет, и когда общее вече бросило клич встать с оружием на защиту от ворога, люди сами, без принуждения, пошли на зов. Никто не тешил себя надеждой, что если победит Владимир, то он обойдется малой кровью, пощадит мирный люд. В прошлом походе на западные земли, а затем к вятичам не раз вырезал тех, кто попал в его руки, а жен и дочерей непокорных защитников отдавал на потребу своим воинам. В середине мая на Ловоте собралось войско со всей северной земли из 7000 воинов. Как и предполагали, не пришли смоляне, вступили в сговор с Владимиром. К тому времени пришли слухи о выходе князя с ратью в поход на север, после, что он миновал по Днепру Любеч, тем самым подтверждая, идет не на вятичей. Когда же не свернул на речку Радучу к Радомле, столице Радимичей, сомнений не осталось, идет на северную землю. Собравшемуся воинству пришлось прождать на поле неделю, когда выставленные у Двины дозоры донесли о подходе ладей князя. Насчитали их немногим более 200, получалось, что у Владимира в войске около 9000 воев вместе с дружиной. Для варяжка и его командиров такая численность противника в какой-то мере стала неожиданностью. Предполагали, что будет намного меньше, после прошлогодних потерь, да еще без воинов из северной земли и Радимичей. Отдали должное уважение упорству Владимира, сумел набрать людей для нынешнего похода почти столько же, как и в прошлом. Но сложившееся на стороне врага превосходство не смутило ни самого Тысяцкого, ни его людей, поверивших в удачу и воинский талант юного воителя. Да и подготовились к сражению наилучше, всю неделю трудились с укреплениями, не покладая рук. Разбили лагерь на берегу Ловоти и принялись ставить доставленное на ладьях снаряжение, гуляй-город, шатры, полевые кухни. Вкопали надолбы и рогатки, вырыли ров на ширину поля перед линией сцепленных щитов, замаскированные ловчие ямы с ветками-метками, чтобы самим туда не угодить. По краям поставили засеки, оставили в них проходы для конницы, закрыв до нужного времени сдвижными рогатками. В просеки по обе стороны волока подрубили высокие сосны для его завала. Варяжка собирался поставить здесь пешую часть дружины и воев-лучников заслоном, не дать вражескому войску уйти обратно. Приготовления шли до того дня, пока не объявился враг, не давал людям сидеть без дела. Когда же войско князя высадилось и злодей на берег и пошло по волоку, следил за ним, каждый час высылая дозорных. Как только неприятель приблизился за несколько верст до поля сражения, отдал команду своим бойцам и воям выдвигаться из лагеря на предписанные им позиции. Ждали час-другой, когда показалась в просеке голова вражеской колонны, а перед ней дозорный отряд из десятка воинов. Они шли сторожка, выискивая засаду, но посланных в заслон воев не заметили, те схоронились в глубине леса и прошли дальше. Выйдя на открытое место и завидев перекрывшие им путь войска противника, остановились и дальше не пошли, за ними встала и вся колонна. Шло время, противостоящие стороны замерли, выжидая, что же предпримет противник. Варяжка не торопил князя, дал тому возможность осмотреться и выдвинуть свое войско на поле. Когда же оно выстроилось на изготовку, но продолжало стоять, Владимира, по-видимому, необычное укрепление неприятеля озадачило, опасался сразу бросить в атаку, решил раззадорить того, предпринял свой ход. По сигналу рожка с обеих флангов выдвинулись вперед две большие повозки с впряженными парами крупных коней, развернулись и встали. На каждой из них воины принялись накручивать смонтированную катапульту, а потом привели ее в действие. В сторону врага полетел солидный, весом в 2 пуда, камень. Накануне этого дня расчеты катапульт вели пристрелку по линиям возможного поражения, но все же первый бросок оказался с заметным недолетом. Наскоро перезарядили анагры и снова ударили в строй противника, все еще стоящего на занятой линии. Попали после 3-4 выстрела каждого орудия, и тогда враг не выдержал, пошел в атаку. Не бегом, с опаской, обходя стороной подозрительные участки поля, по-видимому, прознали о ловушках на поле. Но все равно, уже на полпути к вставшему в обороне войску стали все чаще попадать в ловчие ямы с острыми кольями на дне. Крики попавших в них воинов побудили остальных к большей осторожности и замедлить ход наступления. И тут открыли стрельбу лучники северян из-за щитов гуляй-города, к ним присоединились расчеты катапульт. Камнеметные орудия варяжка придумал сам, что-то используя из известных в это время катапульт и требушетов. При Святославе русским воинам довелось их испытать на себе, когда воевали против Болгарии и Византии. Сами же подобные сооружения не строили из-за их громоздкости и сложности, обходились без них. Святослав в своих походах предпочтение отдавал скорости марша, двигался налегке, с минимумом обоза. Для новгородских мастеров заказанные варяжка анагры оказались вообще в диковинку, но за зиму все же справились со сложным изделием, выпустили сначала 1, после его испытаний и доработки еще 3. Все 4 орудия доставили на ладьях к полю боя, 2 поставили стационарно, на ближних холмах, другие 2 установили на приспособленных повозках. Первая атака княжеского войска захлебнулась. Под градом стрел и падающих сверху камней остановились вои ополчения, а потом без всякого строя побежали назад, за ними отступила дружина, прикрываясь щитами. Рисковать конницей и бросать ее в атаку на отходящего врага варяжка не стал, только снова выпустил вперед анагры, не давая тому возможности перевести дух. И тут Владимир предпринял непредвиденный ход, его войско не остановилось на краю поля, как прежде, а продолжила отступление, уходя обратно по волоку. Что же он надумал, для варяжка оставалось тайной, но тому, что едва начав бой, тот отправится во свояси, не поверил, ожидая какой-либо каверзы. Дал команду своему войску оставаться на месте, сам же с полком и стрелками бросился нагонять неприятеля по оставленным в поле проходам. В узкой просеке не оставалось места для обходного маневра, так и держался следом зашедший в арьергарде колонны княжеской дружины. Лучники и расчеты передвижных катапульт продолжали обстрел, выбивая десятками воинов противника, пока тот не встал, упершись в заслон. Запертый с обеих сторон, он недолго терпел, неся потери, сам перешел в атаку. Теперь уже варяжка отступал со своими бойцами, не прекращая беспокоящий обстрел. так дошел обратно до поля, преследуемый по пятам, а затем до линии своих укреплений. Противник вновь встал, встреченный плотным огнем стрелков, укрывшихся за щитами. На этот раз варяжка не стал ждать, пока тот отступит, бросил на него тяжелую конницу. Она пошла в обход с обеих сторон и ударила по флангам, проламывая здесь строй ополчения. Не успевшие перестроиться вои отступали к центру своего войска, все более смешивая ряды и создавая сутолоку. Мгновенно оценив возникшую у неприятеля сумятицу, дал команду полку вступить в бой со сбившейся в полукруг княжеской дружиной, остальному воинству атаковать растерявшиеся под ударом конницы ополчение. Основное, самое упорное сражение сложилось между воинами полка и дружины. В прямой схватке сошлись примерно равные по силе противники, строй встал против строя. Юные бойцы Северной земли противостояли матерым варягам и опытным воям, набранным Владимиром в свой ближний отряд. Может быть, уступали в хладнокровии, горячились излишне, да и в отточенности ударов и защитных приемов также, но своей слаженностью и командной выучкой сумели устоять и выдержать натиск врага, не отступили ни на шаг. Подоспела еще подмога конных воинов, прорвавшихся через строй княжеского ополчения из тыла ударивших по дружине, той поневоле пришлось перейти к круговой обороне. Прямое противоборство двух войск все больше складывалось в пользу хозяев поля. Незваные гости бились отчаянно даже ради спасения своей жизни, но переломить сражение так и не смогли. То замешательство, которое им пришлось испытать от обстрела недосягаемым противником, а потом внезапного удара тяжелой конницы, врезавшейся в их строй, переросло в полный разброд в их рядах. Прорвавшиеся сквозь разрывы строя вои северного ополчения разорвали на части княжеское воинство, вскоре в нем не осталось и подобия какого-либо построения, каждый бился за себя, кровь лилась рекой, раненые и убитые падали под ноги сражающихся, а те шли по их телам, видя перед глазами только врага. Варяжка сам не вступал в схватку, наблюдал за ней с возвышения. Взобравшись на повозку с катапультой, она встала чуть поодаль от передового строя по центру, за полком. Иногда давал команды через рупор, смастерил его сам из листового железа, так что голос командующего слышали и на другом конце поля. Часть конницы отправил на волок подсобить заслону, да и захватить оставленные здесь ладьи, остальную же посылал на те участки, где считал нужным. Битва шла по всей ширине поля. Враг вначале отступал под натиском северного войска, а потом встал в его окружении. Бой практически перешел в резню, на каждого поверженного северянина приходилось двое, а то и трое их южных воев. Охватившие вначале волнение за исход сражения, а затем радость от успеха своего войска, уступили другому, прежде неиспытанному чувству, боли за проливающуюся кровь, как своих воинов, так и противника. В них уже не видел смертельного врага, которого бы следовало уничтожить безжалостно, как в варягах, шедших грабить Новгород. Да и в битве с войском Ярополка не думал о жертвах, своих и чужих, увлекся атакой на его дружину. А сейчас, смотря как бы со стороны, как одни русичи убивают других по воле вершителей их судьбы, не выдержал горечи в сердце, казалось бы, зачерствевшим за минувшие в этом мире годы, выкрикнул: «Всем встать, убрать оружие!» Часть воинов с той и другой стороны замерли, с недоумением повернув голову в сторону варяжка, но оружие не опустили, держали его на изготове. Другие все продолжали биться, возможно, в пылу схватки не услышав команду. Повторил ее, после, когда вои в большей части все же послушались, прокричал надрывно, с идущей от сердца убежденностью: «Довольно смерти, никому она не нужна, а того, кто привел вас на погибель, вызываю на поединок, лицом к лицу, не прячась за спины других. Княже, выйди вперед, мои вои не тронут тебя, или готов положить всех вместе с собой». Из-за строя дружины вышел не князь, а крепкий еще муж почтенного возраста в доспехах и ответил на вызов отчитывающим тоном: «Кто ты такой, что смеешь дерзить великому князю?» «Я варяжка, Тысяцкий Новгорода. поставлен вести войско Северной земли. А кто же ты, добрый воин, взявший на себя честь говорить за князя? Добрыня, воевода княжеской дружины, скажи ко мне, варяжка, что же ты хочешь от войска и от князя? Не только воевода, но и все воины обеих сторон выжидательно смотрели на юного вождя, что же тот предложит. Варяжка не стал медлить с ответом, произнес громко, на все поле. Предлагаю уговор, если в поединке победит князь, то можете уйти обратно с нашей земли, чинить препоны не будем. Если же я, то войско твое складывает оружие и сдается в полон, как и князь, коль останется жив. Жизнь вам обещаю, но воли нет. В том порука моя и всего войска Северной земли, можем поклясться Перуном. По сути предлагался Божий суд, ответчиками в нем выступали вожди обоих войск. Варяжка просчитал, что князь не сможет отказаться от него на глазах множества воинов, уронив тем самым свою честь. Так и случилось, спустя малое время перед строем вышел совсем еще юный, не старший варяжка, ратный муж в добротных латах, его худощавое скуластое лицо с усами, еще не великими, но без бороды, можно было без какой-либо натяжки назвать красивым. Прежде варяжка не видел Владимира, но то, что это именно он, сомнений не вызывало. Гордая осанка, властный взгляд, незаурядная внутренняя сила, которая чувствовалась в его невысокой стройной фигуре, все в нем вызывало невольное уважение окружающих людей. Густым сильным голосом, неожиданным для его совсем не богатырского сложения, Владимир молвил, глядя прямо в глаза варяжка, все еще стоящего на повозке. «Ну, что же, Тысяцкий, я не против сразиться с тобой. Вижу, что воин ты славный, да и о других печешься. Только сойди-ка на матушку землю, да и обговорим лотком, чтобы все между нами вышло по-честному». Варяжка ни на йоту не поверил добродушному тону и льстивым словам князя, в его темно-карих глазах видел лютую злобу, да и на суровом лице отражались отнюдь не миролюбивые чувства. Почти наверняка, жажда мести, надежда отыграться в единоборстве за бездарно проведенный, по сути уже проигранный бой и поразить насмерть удачливого соперника. Сам же варяжка, как ни странно, не испытывал к визави сильных эмоций, отчасти даже потерял к нему интерес. Полководческие способности Владимира разочаровали его, ожидал более разумных шагов, а не метаний вперед-назад. Вначале предполагал, что тот заманивает вглубь леса, чтобы подстроить там какую-нибудь хитрую каверзу, потому держался на стороже, готовясь отразить любую неожиданность. Но ничего подобного не произошло, а после сражения перешло в ближний бой, в котором успех сопутствовало северянам. Варяжка ни на йоту не поверил добродушному тону и льстивым словам князя, в его темно-карих глазах видел лютую злобу, да и на суровом лице отражались отнюдь не миролюбивые чувства. Почти наверняка, жажда мести, надежда отыграться в единоборстве за бездарно проведенный, по сути уже проигранный бой и поразить насмерть удачливого соперника. Сам же варяжка, как ни странно, не испытывал к визави сильных эмоций, отчасти даже потерял к нему интерес. Полководческие способности Владимира разочаровали его, ожидал более разумных шагов, а не метаний вперед-назад. Вначале предполагал, что тот заманивает вглубь леса, чтобы подстроить там какую-нибудь хитрую каверзу, потому держался на стороже, готовясь отразить любую неожиданность. Но ничего подобного не произошло, а после сражения перешло в ближний бой, в котором успех сопутствовало северянам. Каким-то оправданием бессилия Владимира на поле битвы могло служить то, что вряд ли и другим, даже известным своей воинской славой полководцам удалось бы справиться с тем же Гуляй-городом. Он и подобные полевые укрепления с успехом применялись долгие годы и века, пока не появилась совершенная дальнобойная артиллерия. Сам варяжка сомневался, взял бы он его сам приступом, но бросать войско без предварительной подготовки не стал бы. Можно было вначале постараться разрушить укрепления камнеметами или поджечь зажигательными стрелами, а после прорвать фланговыми ударами, но при умелой обороне успех атаки не гарантировался. Обсуждение поединка надолго не затянулось, оба участника жаждали скорее начать его. Договорились биться на мечах тут же, перед вставшими в общем строю прежними врагами, до смерти или невозможности вести бой. Дали зарок именем Перуна проигравшей стороне исполнить свое обязательство перед победителем, а потом, больше не медля, встали в круг и обнажили мечи. Для варяжка намерение противника тайны не составляло, о нем можно было не гадать, видя оскал на лице того, как у злобного пса. Сам же не собирался убивать Владимира, да и наносить ему тяжкие раны, тем самым усложнял себе задачу выиграть схватку. Биться предстояло с осторожностью, тогда как соперник такими заботами себя не сдерживал, напротив, так и норовил лишить его жизни. О том стало ясно с первых ударов и наскоков князя, начал бой, взяв на себя инициативу. Бил умело, без широкого размаха, но с поразительной для не столь могучего тела силой. Щитом также владел приотменно, закрывая им уязвимые участки. В скорости же уступал. Так что варяжка успевал подставить щит или уклониться от летящего в голову и грудь длинного меча, вершков на 10 больше его. Обманными движениями тот почти не пользовался, или они не входили в его технику, или усыплял бдительность варяжка. Сам он не атаковал, отбивал удары, только время от времени имитировал свои выпады, охолаживая противника, когда тот лез уж чересчур нагло. Время шло. Владимир уже стал выдыхаться, удары потеряли начальную силу, да и наступал не так рьяно, чаще стал проваливаться после промахов. Когда же князь после очередного промаха с ударом в голову качнулся вперед, потеряв на мгновение равновесие, варяжка скользящим шагом ушел от него в сторону, а потом ударил плашмя по шлему, добавляя скорости одновременным разворотом корпуса. Удар получился неуловимым даже взглядом. Вроде только что князь пошел в атаку и вдруг упал, не подавая признаков жизни. Все вокруг, смотревшие до этого момента на зрелище боя молча, затаив дыхание, только глазами следили за поединщиками, сейчас замерли от неожиданности, не осознав еще, что же произошло. Лишь только через добрую минуту, когда Владимир зашевелился, приходя в себя, вои отошли от оторопи, среди северян раздался рев победы. Ура! Так закончилось сражение на Ловоте, внесшие в судьбу Новгорода и Северной земли важные перемены. На Руси же настали нелегкие времена, разгром собранного князем войска и полон многих тысяч ратных мужей с верных до сего земель, ослабили узы, сдерживавшие прежде племена и земли воедино, среди них пошел разброд. Кто-то последовал примеру мятежных земель, отказавшись от власти Киева, другие в сомнениях ожидали, что же несет им будущее. Пришла напасть извне, прознав о слабости Руси, налетели, как стервятники, иноземные вороги. На западе – поляки, на севере – ятваги и ливы, на востоке – булгары, на юге – печенеги. Каждый старался захватить все, что мог безнаказанно, людей, земли, добро. Народ стонал и просил защиты, а помощи все не было, некому стало оборонить от беды. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.